Страница 458. Париж капитулировал. Он уплатил 200 миллионов контрибуции. Форты были переданы пруссакам. Гарнизон сложил оружие к ногам победителей и выдал свои полевые орудия. Пушки парижского крепостного вала были сняты с лафетов, все средства сопротивления, принадлежавшие государству, были выданы одно за другим. Но подлинные защитники Парижа, национальная гвардия, вооруженный парижский народ, остались неприкосновенными. У них никто не посмел потребовать выдачи оружия, ни их ружей, ни их пушек. Именно эти пушки, принадлежавшие национальной гвардии, а не государству, и потому не сданные пруссакам, Тьер приказал 18 марта 1871 года выкрасть у парижан, что и послужило поводом к восстанию, из которого возникла коммуна. И чтобы возвестить всему миру, что победоносная немецкая армия почтительно остановилась перед вооруженным народом Парижа, победители не вошли в Париж, а удовольствовались позволением занять на 3 дня Елисейские поля, общественный парк, где они находились под охраной и надзором окружавших их со всех сторон сторожевых постов парижан. Ни один немецкий солдат не вступил в парижскую ратушу, ни один не прошелся по бульварам, а те несколько человек, которых допустили в Лувр для осмотра сокровищ искусства, должны были просить на это разрешение, чтобы не нарушать условий капитуляции. Франция была разгромлена. Париж изнемогал от голода, но парижский народ завоевал себе своим славным прошлым такое уважение, что ни один из победителей не осмелился даже потребовать его разоружения, ни один не дерзнул учинить обыски в его домах и осквернить триумфальным шествием эти улицы, арену стольких революций. Словно новоиспеченный германский император, Вильгельм I, обнажил голову перед живыми революционерами Парижа, как некогда его брат, Фридрих Вильгельм IV, обнажил ее перед трупами мартовских бойцов Берлина. И словно вся германская армия, стоя позади императора, отдавала им честь. Имеется в виду следующий эпизод из мартовских событий 1848 года в Пруссии. После победоносного народного восстания 18 марта в Берлине, восставшие заставили прусского короля Фридриха Вильгельма IV утром 19 марта выйти на балкон дворца и обнажить голову перед трупами погибших на баррикадах бойцов. Страница 459. Но это была также и единственная жертва, на которую пришлось пойти Бисмарку. Под предлогом, будто во Франции нет правительства, которое могло бы заключить с ним мир, что было в такой же степени верно, в какой и неверно, как 4 сентября, так и 28 января, он использовал свои успехи чисто по-прусски, до последней капли, и согласился на заключение мира лишь после того, как Франция была окончательно повержена. При заключении мира он снова, по доброй старо-прусской манере, без колебаний использовал благоприятную ситуацию. Не только была выжата неслыханная сумма в 5 миллиардов репараций, но сверх того две провинции, Эльзас и немецкая Лотарингия, с Мецем и Страсбургом, были отторгнуты от Франции и включены в состав Германии. После заключения 28 января 1871 года Конвенции о перемирии и капитуляции Парижа, военные действия между Францией и Пруссией не возобновились. Капитулянские правящие круги Франции во главе с Тьером поспешили подписать 26 февраля 1871 года прелиминарный мирный договор на условиях, продиктованных Бисмарком. Окончательный мирный договор был подписан 10 мая 1871 года во Франкфурте, подтвердив аннексию Германии Эльзаса и Восточной Лотарингии. Согласно Франкфуртскому договору были ухудшены условия выплаты Франции, контрибуции в 5 миллиардов франков и продлены сроки оккупации немецкими войсками французской территории, что явилось ценой помощи, оказанной Бисмарком Версальскому правительству в подавлении коммуны. С этой аннексией Бисмарк впервые выступил как независимый политик, который не просто выполняет своими методами предписанную ему извне программу, но претворяет в жизнь продукт своей собственной мозговой деятельности. И тут он совершил свой первый колоссальный промах. Дальнейший текст дослов «Бисмарк был у цели». Смотри настоящий том, страницу 465. Ввиду отсутствия соответствующих страниц рукописи, воспроизводится по тексту журнала «Neue Zeit», том 1, номер 25, 1895-1896 годы. Эльзас был в основном завоеван Францией еще в 30-летнюю войну. Ришелье тем самым изменил надежному принципу Генриха IV. «Та земля, где говорят по-испански, пусть принадлежит испанцам, где говорят по-немецки – немцам, но земли, где говорят по-французски, принадлежат мне». Генрих IV. 1553-1610 годы. Французский король с 1589 по 1610 год. Ришелье. Арман Жан Дюплесси, герцог. 1585-1642 годы. Крупнейший французский государственный деятель периода абсолютизма. Кардинал. Ришелье опирался при этом на принцип естественной границы по Рейну, исторической границы Древней Галлии. Это была глупость. Но Германская империя, в состав которой входили области Лотарингии и Бельгии, где говорили по-французски, и даже Франш-Конте не имела права упрекать Францию в захвате земель, где говорили по-немецки. И если Людовик XIV в 1681 году в мирное время захватил Страсбург с помощью франкофильской партии города, то не Пруссии приходить от этого в негодование, после того, как она в 1796 году учинила, хотя и не без успеха, точно такое же насилие над вольным имперским городом Нюрнбергом, куда ее, во всяком случае, не приглашала никакая прусская партия. По Вестфальскому миру, которым закончилась общеевропейская 30-летняя война, 1618-1648 годов, Страсбург оставался в составе Германской империи, хотя Эльзас стал составной частью Франции. По приказу Людовика XIV, 30 сентября 1681 года, город, как принадлежащий Эльзасу, был занят французскими войсками. Католическая партия Страсбурга во главе с епископом Фюрстенбергом приветствовала присоединение к Франции и способствовала тому, что французам не было оказано сопротивление. Людовика XIV упрекают в том, что он в самое мирное время напустил свои присоединительные палаты на немецкие области, которые ему не принадлежали. Присоединительные палаты, созданные Людовиком XIV в 1679-1680 годах, должны были юридически и исторически обосновывать и оправдывать притязания Франции на те или иные части соседних государств, которые вслед за тем занимались французскими войсками. О пруссаках же самые злостные их завистники не могут, дескать, сказать ничего подобного. Напротив, заключив в 1795 году сепаратный мир с Францией, что было прямым нарушением Конституции империи, и объединив вокруг себя своих столь же вероломных мелких соседей за демаркационной линией в Первый Северогерманский Союз, они использовали для захватнических попыток во Франконии затруднительное положение южногерманских имперских чинов, которым пришлось одним продолжать войну в союзе с Австрией. Они учредили в Ансбахе и Байрейте, которые были тогда прусскими, присоединительные палаты по образцу Людовика и предъявили притязания на целый ряд соседних территорий, под такими предлогами, по сравнению с которыми юридические аргументы Людовика были верхом ясности и убедительности. Когда же немцы были затем разбиты и отступили, а французы вступили во Франконию, спасители-пруссаки заняли всю территорию вокруг Нюрнберга, включая пригороды до самой городской стены, и хитростью вынудили трепетавших от страха нюрнбергских мещан подписать договор 2 сентября 1796 года, по которому город подчинялся прусскому господству при условии, чтобы в пределы городской черты никогда не допускались евреи. Но вслед за этим эрцгерцог Карл опять перешел в наступление и разбил французов при Вюрцбурге 3 и 4 сентября 1796 года, а вместе с тем провалилась, не оставив после себя никаких следов, и эта попытка Пруссии силой вбить нюрнбергцам в голову представление о своей германской миссии. Карл Людвиг Иоганн, 1771-1847 годы. Австрийский эрцгерцог, фельдмаршал, главнокомандующий в войнах с Францией 1796, 1799, 1805 и 1809 годов. Военный министр с 1805 по 1809 год. Страница 460-я. Лотарингия была в 1735 году продана Австрии по Венскому мирному трактату Франции, а в 1766 году окончательно перешла во владение французов. В течение веков она только номинально входила в Германскую империю. Ее герцоги были во всех отношениях французами и почти всегда находились в союзе с Францией. Имеется в виду прелиминарный мирный договор, подписанный 3 октября 1735 года в Вене между Австрией и Францией и завершивший так называемую «войну за польское наследство» 1733-1735 годы, в которой Россия и Австрия поддерживали кандидатуру на польский престол саксонского курфюрста с 1734 года, польский король Август III, а Франция – тестя короля Людовика XV Станислава Лещинского. Согласно условиям договора, Людовик XV отказывался от притязаний на польскую корону в пользу своего тестя и делал ряд других уступок австрийским Габсбургам в обмен на передачу Станиславу Лещинскому герцогства Лотарингского, владевшие им до этого Франц Стефан Лотарингский в компенсацию получал Тоскану, которая после его смерти должно было перейти к французской короне. Условия прелиминарного мира были закреплены окончательно Венским договором 1738 года. В Огёзах вплоть до французской революции существовало множество мелких сеньоров, которые по отношению к Германии вели себя как непосредственно подчиненные императору имперские чины, а по отношению к Франции признавали над собой ее суверенитет. Они извлекали выгоды из этого двойственного положения, и если Германская империя это терпела, вместо того, чтобы привлечь владетельных князей к ответственности, то ей нечего было жаловаться, когда Франция, в силу своих суверенных прав, взяла под защиту жителей этих территорий против изгнанных князей. В общем, эта немецкая территория до революции почти совсем не была офранцужена. Немецкий язык оставался там языком школы и официальных учреждений, по крайней мере, в Эльзасе. Французское правительство покровительствовало немецким провинциям, которые после долголетних опустошительных войн теперь, с начала XVIII века, не видели больше врага на своей земле. Раздираемая вечными внутренними войнами, Германская империя действительно не могла возбуждать в эльзасцах желание вернуться обратно в материнское лоно. У них, по крайней мере, воцарились мир и спокойствие. Было известно, как обстоят дела, и задававшие тон филистеры видели в этом неисповедимые пути Господни. К тому же они были не одиноки в своей судьбе, ведь жители Гольштейна также находились под чужеземным датским владычеством. Но вот разразилась французская революция. То, чего Эльзас и Лотарингия не смели и надеяться получить от Германии, было им подарено Францией. Феодальные оковы были разбиты. Крепостной, обязанный барщиной крестьянин, стал свободным человеком, во многих случаях свободным собственником своей усадьбы и поля. Страница 461. Господство патрициата и цеховые привилегии в городах исчезли. Дворян прогнали. А во владениях мелких князей и баронов крестьяне следовали примеру соседей, изгоняя владетельных особ, правительственные палаты и дворян, и объявляли себя свободными французскими гражданами. Нигде во Франции народ не присоединился к революции с большим энтузиазмом, чем в провинциях с говорящим по-немецки населением. Когда же Германская империя объявила войну революции? Когда обнаружилось, что немцы не только продолжают покорно волочить собственные цепи, но дают еще себя использовать для того, чтобы снова навязать французам старое рабство, а эльзасским крестьянам только что прогнанных господ-феодалов, тогда было покончено с принадлежностью эльзасцев и лотарингцев к немецкой нации. Тогда они научились ненавидеть и презирать немцев. Тогда в Страсбурге была сочинена, положена на музыку и впервые пропета эльзасцами Марсельеза. И тогда немецкие и французы, невзирая на язык и прошлое, на полях сотен сражений в борьбе за революцию слились в единый народ с исконными французами. Разве Великая революция не совершила такое же чудо с фламандцами Дюнкерка, с кельтами Британи, с итальянцами Корсики? И разве мы жалуемся на то, что то же самое случилось с немцами? Не забываем ли мы всю нашу историю, которая сделала это возможным? Неужели мы забыли, что весь левый берег Рейна, хотя он и принимал только пассивное участие в революции, был настроен в пользу французов, когда в 1814 году туда снова вторглись немцы, и оставался таким до 1848 года, когда революция реабилитировала немцев в глазах населения рейнских областей. Неужели мы забыли, что восторженность Гейне по отношению к французам и даже его бонапартизм были только отголоском общего настроения народных масс на левом берегу Рейна? Во время своего продвижения в 1814 году союзники как раз в Эльзасе и немецкой Лотарингии встретили наиболее враждебные отношения, наиболее сильное сопротивление со стороны самого народа. Так как здесь чувствовали опасность, что придется опять стать немецкими гражданами. А между тем, в то время в этих областях еще говорили почти исключительно по-немецки. Когда же опасность отторжения от Франции миновала, когда аннексионистским вожделением немецких шовинистов-романтиков был положен конец, тогда увидели необходимость более тесного слияния с Францией, также и в отношении языка. И с тех пор началось такое же офранцужение школы, какое провели у себя по собственной воле и люксембуржцы. Страница 462. И все-таки преобразовательный процесс протекал очень медленно. Лишь нынешнее поколение буржуазии действительно офранцужено, между тем, как крестьяне и рабочие говорят по-немецки. Положение приблизительно такое же, как в Люксембурге. Литературный немецкий язык вытеснен французским, за исключением отчасти церковной кафедры. Но народный немецкий диалект вышел из обихода только на языковой границе, и в быту употребляется гораздо более, чем в большинстве местностей Германии. Такова та страна, которую Бисмарк и прусские юнкеры, поддерживаемые неотделимым, по-видимому, от всех немецких начинаний возрождением шовинистической романтики, вознамерились вновь сделать немецкой. Намерение превратить Страсбург, родину Марсельезы, в немецкий город было такой же нелепостью, как и желание французить родину Гарибальди, Ниццу. Но в Ницце Луи Наполеон соблюдал, по крайней мере, приличие, поставив вопрос об аннексии на голосование, и маневр ему удался. Не говоря уже о том, что пруссаки не без серьезных оснований питают отвращение к подобным революционным методам. Еще не было случая, чтобы где-нибудь народные массы захотели присоединиться к Пруссии. Слишком хорошо было известно, что именно здесь население более единодушно привязано к Франции, чем сами исконные французы. И отторжение было произведено путем голого насилия. Это была своего рода месть за французскую революцию. Был оторван один из кусков, сросшихся с Францией воедино, именно благодаря революции. С военной точки зрения, аннексия Эльзас-Лотарингии преследовала во всяком случае определенную цель. Завладев Мецем и Страсбургом, Германия приобретает исключительно сильную линию обороны. Пока Бельгия и Швейцария сохраняют нейтралитет, французы могут начать массовое наступление только на узкой полосе между Мецем и Вагезами. И к тому же Кобленц, Мец, Страсбург и Майнц образуют самый сильный и самый крупный в мире четырехугольник крепостей. Но и этот четырехугольник, как и австрийский в Ломбардии, расположен наполовину в неприятельской стране и служит там цитаделью для того, чтобы держать в повиновении населения. Более того, чтобы замкнуть четырехугольник, нужно было выйти за пределы области распространения немецкого языка, нужно было аннексировать четверть миллиона исконных французов. Имеется в виду сильнейшая укрепленная позиция, образованная крепостями Северной Италии, Вероной, Линьяго, Мантуей и Пескьерой. О роли этого четырехугольника, крепостей, как оплота австрийского господства в Северной Италии, смотри в работах Энгельса «Как Австрия держит в своих руках Италию» и «По и Рейн». Настоящее издание, том 13, страница с 202 по 209, с 249 по 253. Крупная стратегическая выгода, следовательно, единственный момент, который может оправдать аннексию. Но идет ли этот выигрыш в какое бы то ни было сравнение с тем вредом, который ею причинен?